Сомисленники и единодушники. Провожатый сдал притихшего Матвея Бенционовича пожилому чиновнику, который ожидал на нижней ступеньке. Тот коротко поклонился, но представляться не стал. Жестом предложил следовать за ним. В приемной великого человека, которого считали могущественнейшей персоной в империи, не столько даже по должности, сколько по духовному влиянию на государя, ожидало десятка-полтора посетителей. Были здесь и генералы в парадных мундирах, и два архиерея при орденах. Однако имелась публика и попроще. Дама с красными заплаканными глазами, взволнованный студент, молодой офицерик. Чиновник подошел к секретарю и произнес те же магические слова. «Константину Петровичу. Ожидают». Секретарь внимательно взглянул на Бердичевского, выпорхнул из-за стола и исчез за высокой белой дверью. Полминутки спустя снова появился. «Просят пожаловать». Не придумав, куда деть шляпу, Матвей Бенционович решительно положил ее на секретарский стол. «Раз уж ему такой почет, что без очереди впускают, то пускай шляпе окажут уважение». Закусил нижнюю губу, пальцы правой руки непроизвольно сжались в кулак.
Вошел.
В дальнем конце необъятного кабинета подле гигантских размеров стола сидели двое. Один лицом к Бердичевскому, и хоть Матвей Бенционович обер-прокурора раньше вживую не видел, сразу узнал по портретам аскетичное лицо, строго сдвинутые брови и несколько оттопыренные уши. Второй, в расшитом золотом статском мундире, расположился в кресле и на вошедшего взглянул не сразу. Когда же обернулся, то не долее, чем на мгновение, потом вновь отворотил лицо к Победину. Константин Петрович, известный своей старомодной петербургской учтивостью, поднялся со стула. Вблизи обер-прокурор оказался высоким и прямым, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, которые светились умом и силой. Глядя в эти удивительные глаза, Бердичевский вспомнил, что недоброжелатели называют обер-прокурора великим инквизитором. Оно и неудивительно. Похож. Долинин, а в кресле сидел, разумеется, он, не встал. Наоборот, демонстративно глядел в сторону, будто показывая, что не имеет к происходящему никакого отношения. Мягким, звучным голосом Константин Петрович произнес. «Удивлены, Матвей Бенционович?» «Вижу, что удивлены. А зря. Сергей Сергеевич слишком дорогой для России человек, чтобы оставлять его без защиты и присмотра. Знаю. Все знаю. Мне докладывали. И о вчерашней слежке, и о сегодняшней. Вчера вас беспокоить не стали. Нужно было выяснить, что вы за птица». А сегодня, как выяснилось, задумал с вами поговорить. На чистоту, по душам. Победин приязненно и даже сочувственно улыбнулся тонкими сухими губами. Нам, Сергеем Сергеевичем, понятна причина, побудившая вас заняться самопроизвольным расследованием. Человек вы умный, энергичный, храбрый. Все равно докопались бы, не сегодня, так завтра. Вот я и решил вызвать вас сам. Так сказать, для встречи с открытым забралом. Не к лицу мне прятаться-то. Вы, поди, господина Долинина, каким-нибудь ужасным злодеем вообразили или заговорщиком? Матвей Бенционович на это ничего не ответил, только опустил голову, но взгляд при этом опускать не стал. В общем, что называется, набычился. «Прошу вот сюда, напротив Сергея Сергеевича», — пригласил садиться обер-прокурор. «Не бойтесь, он никакой не злодей, да и я, его наставник и руководитель, тоже никому зла не желаю. Чтобы не врали про меня, господа либералы. Знаете, Матвей Бенционович, кто я? Я слуга и печальник народа. А что до чудовищного заговора, который вам наверняка померещился, то, признаюсь честно, есть заговор, но отнюдь не чудовищный, а священный, ставящие целью спасения Родины, веры и престола. Из тех, знаете, заговоров, в которых должны участвовать все верующие, добрые и честные люди». Бердичевский открыл рот, чтобы сказать Большинство заговоров, в том числе и чудовищных, преследуют какую-нибудь священную цель вроде спасения Родины. Однако Константин Петрович властно поднял ладонь. «Погодите, ничего пока не говорите и ни о чем не спрашивайте. Прежде я должен многое вам объяснить. Для великой задачи, которую я назвал, мне нужны помощники. Подбираю их год за годом, по крупице, по золотнику, уже много лет. Люди-то верные, мои единодушники. А они тоже подбирают себе помощников из числа людей полезных. Как мне докладывали, именно по следу такого полезного человека вы и направили свое расследование. Как бишь его звали?»
«Рацевич», — впервые разомкнул уста Сергей Сергеевич.
Сидя прямо напротив заволжца, он каким-то чудом умудрялся все же на него не смотреть. Лицо у Долинина было хмурое, отсутствующее.
«Да-да, благодарю.
Идя по следу этого Рацевича, вы, господин Бердичевский, вышли на Сергея Сергеевича, одного из моих помощников, недавно приобретенного, но уже превосходно себя зарекомендовавшего. И знаете, что я вам скажу?» Матвей Бенционович не стал отвечать на риторический вопрос, тем более, что он понятия не имел, какое направление может принять эта поразительная беседа. «Я верю в провидение», — торжественно объявил Победин. «Это оно привело вас к нам». «Я сказал Сергею Сергеевичу, можно этого прокурора, конечно, истребить, чтобы не принес вреда нашему делу. Но поглядите на его поступки. Этот Бердичевский действует как человек целеустремленный, умный, бескорыстный. Разве не таков набор драгоценных качеств, какие мы с вами ценим в людях? Давайте я поговорю с ним, как добрый пастырь. Он посмотрит в глаза мне, я ему. И очень может статься, что у нас появится еще один сомысленник». При слове «истребить» Бердичевский чуть вздрогнул, и остаток речи оберпрокурора слушал не очень внимательно. В голове задергалась паническая мыслишка. «Сейчас, в эту самую минуту, решается твоя судьба». Кажется, Константин Петрович понял скованность собеседника не совсем верно. «Вы, должно быть, слышали, будто я юдофоб, враг евреев. Неправда это. Я далек от того, чтобы сортировать людей по национальности. Я враг не евреям, а еврейской вере, потому что она – ядовитый плевел, произрастающий из одного с христианством корня, и во сто крат опаснейший, нежели мусульманство, буддизм или язычество. Худший из врагов не тот, кто чужд, а тот, кто тебе родня. И потому еврей, который, подобно вам, отринул ложную веру отцов и принял Христа, мне дороже русского, обретающегося в лоне истинной веры, по милости рождения. Однако я вижу, что вы хотите меня о чем-то спросить. Теперь можно, спрашивайте».
«Ваше высокопревосходительство», — начал Матвей Бенционович, стараясь справиться с дрожанием голоса.
«Константин Петрович», — мягко поправил его оберпрокурор.
«Хорошо. Константин Петрович, я не вполне понял про заговор. Это в фигуральном смысле или же в самом что ни на есть прямом? Только обычно заговор устраивают для свержения существующего строя, а мой заговор существует для его спасения. Наша с вами страна висит на краю бездны. Не удержится, ухнет в пропасть. Всему конец». Тянет ее, многострадальную, к погибели могучая сатанинская сила. И мало тех, кто пытается этой напасти противостоять. Разобщенность, падение нравственности, а пуще всего безверие. Вот гоголевская тройка, что несет Россию к обрыву. И близок он, воистину близок. Пышет оттуда огнь и сера. Переход от мягкоречивой рациональности к пророческому пафосу произошел у Константина Петровича естественно, без всякой натужности. Оберпрокурор, несомненно, обладал незаурядным даром публичного оратора. Когда же страстный взгляд неистовых глаз и весь заряд духовной энергии устремлялся на одного единственного слушателя, сопротивляться этому натиску было невозможно. «А ему и не нужно выступать перед толпами», — подумал Бердичевский. «Ему достаточно аудитории из одного человека, ибо человек этот самодержец всероссийский».
И стало Матвею Бенционовичу поневоле лестно.
Как это сам Победин тратит на него, мелкую сошку, весь пыл и жар своей государственной души?
Пытаясь все же не поддаться оберпрокуророву магнетизму, статский советник сказал: «Простите, но я не понимаю вот чего». Он сбился и начал сызнова. Тут нужно было очень осторожно выбирать слова. «Если выстроенная мною версия верна, то причина всех случившихся деяний господина Долинина – намерение во что бы то ни стало уничтожить сектантского пророка Мануйлу. Для того, чтобы достичь этой цели, а также замести следы, господин действительно статский советник не остановился ни перед чем. Понадобилось устранить ни в чем не повинную монахиню? Пожалуйста». Даже крестьянскую девочку не пожалел. «Что еще за девочка?» — прервал его Победин, недовольно взглянув на Сергея Сергеевича. «Про монахиню знаю, про девочку ничего». Долинин отрывисто ответил: «Это Рацевич, профессионал, но увлекающийся, к тому же оказался с гнильцой. Я уже говорил, это была моя ошибка, что я привлек его к нашему делу».
«Ошибки могут случаться с каждым», — вздохнул оберпрокурор. «Господь простит, если заблуждение было искренним. Продолжайте, Матвей Бенционович».
«Так вот, я хотел спросить, что в нем такого особенного, в этом мошеннике Мануйле? Почему ради него понадобились все эти... все это?» Константин Петрович кивнул и очень серьезно, даже торжественно произнес: «Вы и в самом деле умнейший человек. Прозрели самую суть. Так знайте же, что субъект, о котором вы упомянули, заключает в себе страшную опасность для России и даже более того, для всего христианства».
«Кто, Мануйло?» — поразился Бердичевский.
«Полноте, ваше высокопревосходительство, не преувеличиваете ли вы?» Оберпрокурор грустно улыбнулся.
«Вы еще не научились верить мне так, как верят мои единодушники. Я могу ошибаться или умом, или сердцем, но никогда и тем, и другим сразу. Это дар, неспосланный Господом. Это мое предназначение. Верьте мне, Матвей Бенционович. Я вижу дальше других людей, и мне открывается многое, что от них закрыто».
Победин смотрел Бердичевскому прямо в глаза, чеканил каждое слово. Заволжский прокурор слушал, как завороженный. «Всякий, кого касается Мануил, заражается смертельной болезнью неверия. Я сам говорил с ним, почувствовал эту обольстительную силу и спасся одной лишь молитвой».
«Знаете, кто он?» — перешел вдруг на страшный шепот Константин Петрович.
«Кто?»
«Антихрист».